Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 270, статья «Кто приводит к молитве?». Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ. На этом сайте можно задавать вопросы в течение урока. Еще раз, труды Рабаша, страница 270, первый том, статья «Кто приводит к молитве?». Сказано мудрецами, сначала человек должен восхвалить Творца, а затем молиться. Из этого мы видим, что человек обязан верить, что если он находится в состоянии, когда ощущает недостаток в работе на Творца, то есть ощущает, что нет у него той веры, которая ему необходима, то это означает, что со временем сможет поверить в то, что Творец добр и несущий добро. И ощущение это, что не в силах благодарить Творца и сказать его весь голос, одновременно и устами, и сердцем, благословен сказавший «Да будет мир», то есть, что он наслаждается миром до такой степени, что благодарит Творца за то, что создал этот мир, и есть у него чем наслаждаться. И если, не дай Бог, не ощущает тех благ и наслаждений, которые можно получить, то ему трудно тогда благодарить за это. И больно ему, что не в состоянии прославлять Творца за то, что создал мир, и сказать «Благословен сказавший, да будет мир», полный голос. И недостаток этот приносит ему боль. То есть он говорит, что, конечно же, ощущение это идет от того, что он отдален от Творца, то есть погружен в любовь к себе. И это отделяет его от Создателя. То есть нет у него чувства величия Творца, так как Творец скрыт от него. И поэтому не в состоянии видеть правду, как написано, так как Он — жизнь твоя, продлевающая дни твои. И поэтому он не в состоянии ощутить важности Торы, как написано, потому что Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов, которые, услышав все эти законы, скажут, как мудр и велик этот народ. И когда человек проверяет себя, где это вдохновение? Почему другие народы говорят о нас, как мудр и велик этот народ? Благодаря силе Торы, благодаря тому, что мы выполняем написанное. Храните и исполняйте, ибо Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов. Но почему же я не чувствую важность Торы и заповедей? И когда он глубже всматривается в свое состояние и ощущает, насколько он далек от понимания важности работы на Творца, начинает тогда пробуждаться и задумываться, что, конечно же, необходимо что-либо сделать, чтобы не остаться в этом низком состоянии до конца дней своих. И тогда человек начинает молить Творца, чтобы приблизил его к себе и дал ему помощь свыше, как сказано мудрецами, приходящему очиститься помогают. То есть он просит, чтобы Творец снял с него скрытие величия и важности духовного, чтобы смог тогда противостоять любым своим низким мыслям и желаниям, исходящим из его эгоизма. И чтобы все его переживания и заботы были бы только о том, как и что еще можно сделать для святости, называемой намерением дать радость Создателю. И которой, конечно же, можно достичь только в той мере, в которой есть у него вера, величие и важность Творца. И если это так, то он просит у Творца, чтобы тот открыл ему глаза, чтобы он смог увидеть и почувствовать величие и важность Творца, как написано. «Почему Творец оставил душу мою, скрыл лик свой от меня?» И только тогда это будет молитва из глубины сердца, когда человек желает, чтобы Творец излечил его сердце. Как написано, «исцеляет разбитые сердца», и удаляет грусть. И тогда, конечно же, человек думает, что пробуждение к молитве, о том, чтобы Творец приблизил его к себе, исходит из его собственных усилий и ждет помощи Творца, ждет, что он ответит на его молитву и поможет ему тем, что приблизит к себе. А то, что он молится сейчас, так это по причине, ощущение недостатка, которого ранее не было. Другими словами, когда человек не получает от Творца то, что, по его мнению, Творец обязан дать ему, то человек вопит. Почему Творец не отвечает на его молитвы, как и всем остальным людям? Но ведь они, по его мнению, не получают ответа по причине, что нет у них желания к духовному. А он-то не похож на всех остальных, у которых отсутствует всякое желание к Творцу, и поэтому Творец не должен приближать их к себе. И человек этот, который молит Творца, чтобы помог ему, приблизив к себе, думает, неужели Творец сам не видит, что он отличен от остальных людей, и стоит выше остальных тем, что у него есть понятие смысла жизни, что он отдает себе отчет, для какой цели он создан и к чему он должен прийти. Ну а что касается остальной массы людей, то когда он смотрит на них, он видит их низкое состояние и то, что все их мысли и желания и действия направлены только на извлечение выгоды для себя. А он ощущает, что понимает по-другому, поскольку его мысли и его свойства намного возвышеннее, чем у других. И более того, иногда человек видит, что он находится намного выше и важнее даже тех, с кем состоит в дружеских отношениях. И он видит, что и они иногда задумываются о духовном, тогда как все его мысли и желания все время о духовном. И он постоянно желает выйти из состояния любви к себе. И все его просьбы к Творцу только о том, чтобы вывел его из этого состояния, из этого низкого состояния. А у остальных он не видит настолько серьезных намерений, чтобы они думали только о духовном. Поэтому есть у него претензии к Творцу. Почему тот не отвечает на его молитвы, на то, о чем он молится, и оставляет его в том состоянии, в котором он сейчас находится, как и все остальные товарищи, и не задумывается о нем, о том, что он молит от всего сердца? Или, не дай Бог, он видит в ответе свыше недостаток и задает сам себе вопрос о том, что сказано. Так как ты слышишь молитву всех уст, значит, всех уст, это значит, что все уста требуют молитвы. То есть, во весь голос его тело молит и требует, чтобы Творец помог ему. И, напротив, остальные не получают ответа на свои молитвы, потому что они не во весь голос молят. Пишут мудрецы, прежде чем позовешь, отвечу, прежде чем скажут, услышу. И объяснял это Бааль Сулам, что то, что человек ощущает в чем-либо недостаток и молит Творца об этом, это не является настоящей причиной его молитвы. А причиной его молитвы на самом деле является то, что он нашел милость в глазах Творца, и поэтому Творец желает приблизить его. Поэтому тогда Творец посылает ему ощущение недостатка, и этим он зовет его, чтобы тот приблизился и слился с ним. Это означает, что Творец приближает его к себе тем, что дает ему желание обратиться к себе, чтобы он говорил с Творцом. То есть у него уже ответ на молитву, прежде чем попросил. Это значит, что Творец приблизил человека к себе прежде, чем пришли ему в голову мысли о том, что необходимо молить Творца. И это значит, что прежде чем позовешь, отвечу.
То есть
Творец позвал его еще до того, как пришло в голову человеку о том, что необходимо молить Творца. Но почему именно его выбрал Творец? На это нет ответа. Этому нужно верить верой выше знания. И у нас это называется частным управлением. То есть запрещено человеку говорить, что «я подожду, пока мне дадут свыше желание, пробуждение свыше, и тогда будет у меня возможность производить духовную работу». Поэтому Бааль Сулам говорит, что на будущее человек обязан верить в награду и в управление наградой и наказанием. То есть он должен сказать, если не я для себя, то кто же для меня? А если, но если я только для себя, то кто я? И если не сейчас, то когда? И если так, то запрещено человеку медлить даже на мгновение. А должен он сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, что только тогда начну заниматься духовной работой. Но, как сказали наши мудрецы, что после своего действия должен человек верить в частное управление. Не то, что человек взывает к Творцу, а напротив, Творец зовет человека к себе и говорит ему, что «я хочу, чтобы ты говорил обо мне». Выходит, что причина сближения идет не со стороны человека, а со стороны Творца. И потому не вправе человек даже думать о том, что Творец не слышит его молитвы, ведь уже приблизил его, прежде чем человек попросил об этом. И это называется, что прежде чем человек позовет, Творец ответит ему. Выходит, что если человек вдруг начинает ощущать свое низкое состояние, то это исходит не от него самого, а Творец послал ему это ощущение для того, чтобы тот попросил приблизить его. То есть сразу же, как только приходит к человеку мысль о том, что он отдален от Творца и желает, чтобы приблизил его к себе, то не должен молиться об этом прежде, чем сначала не поблагодарить Творца за то, что тот позвал его, чтобы приблизить к себе. И Творец желает, чтобы человек молил его. И когда человек задумывается, чего это вдруг он вспомнил о существовании духовного в мире, и необходимо ему достичь чего-либо в духовном, то если же сразу скажет, что мысли эти послал ему Творец, то затем может уже молиться. И это то, о чем сказали мудрецы. Сначала должен человек восхвалить Творца. Это значит, что сразу, как только он упал в своих мыслях о духовном состоянии, сразу же необходимо ему восхвалять и благодарить Творца за то, что дал ему эти мысли и желания к духовному. И затем, то есть после того, как он знает, что Творец зовет его, сразу же благодарит и восхваляет его за то, что приблизил его. И только тогда он может молиться о своем состоянии. И поскольку он видит, что не хватает ему Торы, и совершенно не разбирается, где правда, а где ложь, поэтому молит Творца, чтобы тот показал ему правильный путь. И отсюда поймем то, о чем сказали мудрецы. И ответил ему Творец. Раби Леви привел пример о сыне царя, который вел подкоп под дом отца, чтобы взять у него фунт золота. И был этот подкоп как бы как изнутри, так и снаружи. Это значит, что и отец, в свою очередь, вел подкоп с желанием поскорее дать. И был этот подкоп с двух сторон, чтобы ускорить получение. И из того, что мы разобрали, мы видим, что причина, по которой человек желает приблизиться к Творцу, исходит от самого Творца. И Творец не ждет, пока человек сам пробудится, а первым пробуждает человека. И затем человек молится, чтобы Творец приблизил его к себе. И это видно из выше приведенного примера, когда отец его, то есть Творец, вел подкоп изнутри, то есть Творец дал ему мысли и желания молить к нему. а затем сын царский подкапывал снаружи. Это означает, что народ Израиля, сыны царя, и находятся они вне дворца, вне чертога Творца, но пожелали приблизиться к Творцу, то есть войти в чертоге. Но первым всегда начинает Творец.
Первый вопрос. Что называется царским дворцом? Согласно тому, что мы сейчас читали. Прежде чем вы вас зовете, я уже отвечу, и так далее. Какое состояние в человеке называется царским чертогом или царским дворцом?
Состояние, в котором он соединен с другими, и у него есть молитва слиться с Творцом.
Когда десятка дает величие и важность Творца.
Когда человек чувствует, что и мысли и потребности исходят от Творца, и даже когда он сталкивается с чем-то, что является потребностью, тут важна связь, а не то, что он получит, не те дары, которые он получит.
Когда человек получил пробуждение от Творца, чтобы требовать духовное, чтобы требовать слияния, и этот хисарон исходит от Творца.
Да, чертоги царя — это состояние, совпадение по свойствам, когда у человека есть свойство отдачи, и тогда он понимает систему, которая называется чертогом царя.
Это состояние, в котором человек готов для работы, он готов работать ради Творца, доставлять ему наслаждение, он исправлен.
Царь — это тот, кто властвует, это власть, это закон. Находиться в чертогах царя, находиться под властью закона отдачи. Или под властью группы, можно так сказать.
Царские чертоги — это состояние, в котором человек все относит к Творцу, все происходящее с ним, будь то хорошие вещи, плохие, все внутренние его реакции, молитвы, исходящие от него. Это он относит к тому, что Творец вкладывает в него, и он пытается это выразить именно в таком виде.
И к чертогу царя приходят только с помощью молитвы, а молитва проявляется тогда, когда Творец вначале пробуждает человека.
Да, вследствие того, что человек входит в группу и действует на него свет, возвращающий к источнику, изменяет его природу, иначе он не может никогда согласиться и никогда Творец ему не раскроет. Но прежде он должен исправить свой келим.
Чего еще добавить? Состояние, в котором человек чувствует себя близким, близким к Творцу, близким к высшей силе.
Близким может быть с одной стороны. Какое слияние с Творцом мы называем? Нахождением человека в царском дворце. Что называется пребывать в его дворце? Пожалуйста.
Изумин.
Какое слияние с Творцом мы называем пребыванием человека в чертогах царя? Может быть, это состояние, в котором человек находится в мыслях о товарищах, когда он старается отдавать им, и, не знаю, что-то, что называется свойством отдачи. И он видит, что у него нет свойства отдачи, то есть это элемент, которого не достает ему, и что происходило в течение всего дня, и что с товарищами, именно ощущение недостатка. То есть, может быть, и то, и другое должно быть в одинаковой мере. То есть это две противоположности.
Когда он благодарит за любое состояние, любой недостаток, который раскрывается, когда его сердце и уста равны на 100%, это называется таким состоянием.
Когда он чувствует, что у него есть силы думать о ближних, о товарищах, когда у него вдруг есть мысли об отдаче, есть возможность подумать о том, чтобы доставить наслаждение Творцу, у него есть сила думать о том, что все исходит от него, когда полностью управляет им свойство отдачи, в состоянии оправдать Творца.
Чертог царя, может быть, есть. Находиться в чертогах царя называется быть слитым с царем, и это слияние мы понимаем таким образом, что не Творец передо мной, а я после него, или я перед ним, а он за мной. Но мы находимся в едином состоянии, в одном времени, в едином действии, в единой мысли, в едином желании. Как я могу себе это представить? Пожалуйста.
Да, может быть, это как Бальсулам написал в статье «Спереди и сзади объявишь ты меня», что всадник и конь становятся единым целым, и что хотя нет никого, кроме него, и он определяет все происходящее в системе, но человек приходит к такому внутреннему изменению, к любви к ближнему, и поэтому он находится в том же самом подходе, в той же самом замысле, как у Творца.
Когда человек приходит к такому отождествлению себя с Творцом, когда он полностью согласен с тем, что Творец делает, то есть это одно действие со стороны обоих, нет никакого сопротивления.
Это состояние, когда раскрывается все желание насладиться в человеке во всей его глубине, и он может выстроить на это экран.
Может быть, это также состояние, когда человек себя полностью отменяет, просто принимает на себя все действия, которые совершает Творец, принимает на себя все мысли, которые он вкладывает в него, желания, действия, намерения. И тогда вместе с ним, благодаря тому, что он согласен с ними и отменяет себя, может быть, без, благодаря этому они в слиянии.
В выходе человека из своих рамок, из всего, что ему раскрывается, когда он идет, соединяется с товарищами, с их желаниями достичь духовного, и чтобы это объединение было ради Творца, чтобы достижение духовного было ради Творца. И тогда все находится в едином, в совершенном состоянии все время.
Я это представляю себе просто еще раз. Есть законы отдачи и состояние слияния. Это когда человек находится в этих законах и работает на 100% согласно этим законам. И это закон отдачи. Так он действует, живет в этом законе.
Это как действительно самоотмена перед законом. Поскольку это одно и то же, то это становится единым целым. То есть человек равен Творцу в его свойствах, в его желаниях. То же самое.
Можно также сказать, что это своего рода состояние, в котором есть... А недостаток и наполнение — это как одно целое, нельзя их различить. Но оба они вместе ощущаются как единая реальность. котором есть недостаток чего-то, и получающий это, и он получает наполнение.
Я думаю, что это уже постижение, когда человек на 100% чувствует, что Творец действует через него. Каждый момент, в каждом движении, в каждой мысли, во всем. Он просто чувствует, что Творец действует через него.
Также с помощью того, что он исправил отношение к своему окружению, к десятке, ко всему миру, когда находится в одном желании и чувствует себя неотделимой частью всего окружения.
Я также думаю, что за момент до того состояния он противится всему, он не согласен с этой системой, он пренебрегает всем этим. Он отвергает ее, но когда он выше знания соглашается с тем, что об этом это было все предуготовлено заранее, то он действительно приходит к такой правильной форме, а не в соответствии с таким прямым направлением желания получать.
Это не то, чтобы человек только согласен. Есть у него большое желание получать и сопротивляется, но поверх всего он находится в согласии и отмене, и поэтому может чувствовать слияние с Творцом вследствие разницы между двумя состояниями. Не то, чтобы он просто соглашался без левой линии.
Лёр вчера привел такой пример игры в мячик, когда два человека играются в мячик, и они не соревнуются друг с другом. Между ними становится такая связь, такое танго, когда они вместе. И нельзя сказать, что там кто-то больше, чем другой. Именно их сочетание дает правильный эффект в нужном состоянии.
Да,
весь процесс, который мы изучаем. Есть вопросы? Пожалуйста. Да, Бенци.
Я хотел спросить, как понять эту статью? Она пишет о очень близкой связи с Творцом. Но если у меня нет цели ни молиться, ни благодарить Творца, если я молюсь самому себе, то как правильно читать эту статью?
Прочитать несколько раз, несколько лет читать. Пока человек не изменится и не начнет все больше и больше отождествлять себя с тем, кто пишет. И ничего здесь больше сказать тебе. Я тоже читал это, не знаю, там десятки раз, как и все труды. Ну так что? Так действует Тора постепенно на человека, меняет его. Человек меняется, начинает больше понимать, о чем говорится. Ты видишь, как новенькие, когда приходят, они вообще ни одного слова правильно не понимают. Что поделаешь? Когда ты слышишь, что говорят о Торе, и люди, которые думают, что они тоже понимают Тору, насколько они еще не понимают этого. Ну что, знание Торы противоположно знанию обывателей. Оно может быть только в тех, кто поднимается над своим эгоизмом. Это может быть только с помощью света, возвращающего к источнику, который проявляется во время изучения Каббалы. Вот так, как относиться к статье, углубляться в нее раз за разом.
Так что идея подождать, что что-то подействует на меня?
Не ждать, а работать. Благодаря тому, что я читаю, изучаю все части, которые рекомендуют мне мудрецы Каббалы, изучать науку Каббала. И это реализую также среди товарищей для того, чтобы выстроить место для света, чтобы проявиться и изменить нас. В соответствии с этим я меняюсь, я начинаю понимать то, что написано. Человек, если ты возьмешь его с улицы, пусть он будет даже профессором иврита, он не поймет, о чем написано. Он будет это объяснять согласно всевозможным своим подготовкам. Но здесь должна быть подготовка иная. Подготовка внутренняя. Когда сердце учится, желание, чтобы было уже достаточно смягченным, чтобы приняло форму, которые придадут ему эти буквы, и тогда в таком желании ты начинаешь чувствовать реальность, что написано. В этом все дело. Когда с помощью учебы, это как работа с тестом. Свет, возвращающий к источнику, так действует на наше желание. Когда желание начинает быть все более мягким, гибким, принимать все возможные формы, о которых говорит текст, согласно этому ты уже не слушаешь текст, ты не читаешь его, а ты слушаешь свое сердце, которое меняется под воздействием этих слов. И это называется, что ты изучаешь Тору, то есть как слова влияют на твое сердце. Так это работает. И, конечно же, для этого существует много условий, для того, чтобы смягчить сердце, уменьшить наш эгоизм. Человека проводят через всевозможные события для того, чтобы он в конце концов, ты знаешь, это как мы выжимаем вещи после стирки, нужно их выжать, а из всего этого желания, намерения получать ради себя, во имя себя, просто выжать это из него. И уже это будет сердце, готовое принять воды, то, что называется Тора. Это уже совершенно иная учеба. И тогда человек начинает чувствовать, что на самом деле нет никого, кроме него, что эти воды, воды Торы наполняют его желание. И Творец, Он первый, и Творец последний, и в каждый момент Он присутствует. И насколько человек способен сначала отменить себя в отдаче ради отдачи на уровне бины, а затем даже в получении ради отдачи. Это уже когда возвращает себе авиют и начинает работать с Творцом, когда он уверен, что он работает в согласии с Творцом. Настолько, что нет, он первый или Творец первый в каждом действии, все вместе. Отсюда уже раскрывается любовь. Когда не кто-то начинает, а кто-то заканчивает, а буквально вместе. Это невозможно себе представить. Но это, по сути дела, наслаждение самое большое. И это самый большой дар, который может Творец дать человеку. Ну, а дальше уже неизвестно, но это, по сути дела, и есть исправление. Да, Муть?
Рабаш пишет также, что запрещено что-то переносить на другой момент, и человек должен сказать, что если не сейчас, то когда?
Да. Иногда у человека есть, в большинстве случаев, у человека есть как бы возможность оттолкнуть усилия, отложить во всевозможных формах усилия. Он думает, у меня будет потом лучше состояние, более комфортное, мне будет яснее, я изнутри почувствую большее желание. Это нехорошо, потому что в каждый момент... Каждый момент является именно тем особым моментом, когда с его стороны необходимо вести к единству, создавать единство. И тогда человек продвигается быстро и правильно. И об этом сказано, что тот, кто отталкивает теперешний момент, откладывает.
Да, Бааль Сулам пишет, как иная возможность, то есть он будет сожалеть потом в конце жизни своей.
И это тоже, да.
Так что нужно ежеминутно ждать.
Не ждать, здесь нет никакого ожидания, но в каждый момент пытаться находиться в слиянии, если нет никого кроме него, добрый несущий добро, я первый, я последний.
То есть заниматься этим постоянно, и неважно, что происходит.
Это должно быть постоянным состоянием. Да.
Так из статьи следует, что то, что нам посылают эти мысли и ощущения, я, получается, нахожусь на каком-то животном уровне. А где здесь человек? Где здесь человек, который должен работать?
Это верно. Я нахожусь в слиянии с Творцом с самого начала и все время изначально, но Творец устроил мне упражнение, когда я чувствую себя оторванным от него и получаю от него всевозможные пробуждения, возбуждения. Хочу ли я быть слитым с ним? Слиянием называется, когда я хочу увидеть его, что он устраивает мне всю эту жизнь в материальном, в духовном, в мыслях, в желаниях, во всем. И это моя работа. Тот, кто хочет раскрыть Творца, тот, кто приближается, тот, у кого есть точка в сердце, конечно же, говорится об этих людях, да? И я в соответствии с этим начинаю прикладывать усилия со своей стороны. Как я могу раскрыть, что я нахожусь в слиянии с Творцом? Это в статье «Нет никого, кроме него». В этом основа работы, вся основа работы человека. И я должен раскрыть, как сейчас Творец действует во мне и выполняет во мне все эти системы в мысли, в желании, в действии, во всем, во всем. Но я хочу быть слитым с Ним. И в этом вся наша работа, несмотря на помехи, внутренние, внешние, всевозможные, когда он специально устраивает нам, каждому согласно его корню души, насколько каждый должен произвести работу и какой вид работы для того, чтобы раскрыть, в конце концов, себя слитым со своим Создателем. Есть работа, нет другой. Вся наука Каббала в этом. Потому что с помощью этого мы поднимаем себя со всей нашей грязной материей на уровень Творца. И наша материя становится уже чистой, с большими исправлениями. И мы уже тогда обретаем 125 ступеней. И так мы постигаем, достигаем цели. Весь мир, вся история, все, что крутится частным образом в каждом, это только для того, чтобы прийти к этому. И если человек так воспринимает свою жизнь, что все происходящее — это только для того, чтобы он установил единственность Творца во всем происходящем с ним, это, по сути дела, и совершает работу, возложенную на него. И, несомненно, не меняя, не важно, что происходит, потому что все происходящее — это приходит свыше. Нет никого, кроме него. Творец подстраивает нам всевозможные упражнения, каждому и частные, и общие. Смотри, что делает весь мир. И что он делает с каждым из миллиардов людей? Это все согласно замыслу всех привести к слиянию. И слияние еще раз, что нет никого, кроме него. И добрый несущий добро, он первый, он последний. И нет никого, кроме него. То есть все, но мы должны прийти к этому с пониманием и с осознанием и в усилиях каждой детали, которые нас путают, которые утягивают нас из всего этого. И они приходят или же пугают, или же сердят, или отменяют, или приводят нас в отчаяние. Неважно в чем, он все выстраивает в таком виде, который каждый должен пройти. Все, что любит Творец, он докажет. Потому что желание получать человека, и в особенности в тех, кто приходит в науку Каббала, очень большое. И человек в особенности упорен, упрям. И поэтому состояние, которое... проходят над каббалистами. С одной стороны, они очень тяжелые. Если бы это происходило с обычным человеком, половина людей, конечно же, покончили с собой. Но когда это происходит с каббалистом, каббалист понимает, что это возможность, что нет никого, кроме него, дает ему эти упражнение для того, чтобы он установил единственность Творца в том, что происходит. И вследствие этого начал любить его. И вследствие этого почувствовал, насколько его желание с помощью этого исправляется. И нет жестокого в доме царя. Все это только исходит от одной силы. Все происходящее, и человек должен вести себя согласно этому. Это непростое поведение. Да. Мы должны понимать в каждую секунду, что такое ради отдачи. И так вести себя. Если человек таким образом держит себя, то, несомненно, есть у него большой выигрыш от этого. И, конечно же, у всех. Ведь он включает в себя всех. И есть у него ответственность за себя, за товарищей. За других. Так это работает. Но как? Мы спрашивали, здесь находиться в чертогах царя, это значит быть слитым с тем, что ты слит, нет никого кроме него. Я первый, и я последний, говорит Творец. То есть нет разницы ни в действиях, ни в мыслях, ни в желаниях. То, что происходит в Творце, в свете, и то, что происходит в тебе, как в клее. Это называется слиянием света и клея, или кли со светом. Да.
Ну. Секундочку. Я хочу тут почитать маленький отрывок.
Я думал, что ты общий вопрос хочешь задать.
Да, вопрос общий, но Раис с Флориды спрашивает, если все желание к Творцу исходит из самого Творца, то в чем смысл намерения ради Творца?
Как отменить себя для того, чтобы получить от Творца желания и мысли, и намерения правильные? Это на каждой ступени мы должны изучить как. Но я не могу сказать. Я не хочу слишком много говорить об этом, чтобы не путать. Я не могу сказать, все, что происходит, это свыше, я ничего не делаю. Нет, является методом нашей работы, но я должен прийти к состоянию, когда я отождествляю себя с этим, и не из того, что я поднимаю руки, а я прихожу к слиянию с этим, и не вследствие беспомощности и отсутствия сил, когда хорошо мне, удобно так отменять себя. Есть здесь понятие работы. Да. Он здесь подчеркивает относительно намерения. Он говорит, хорошо, я понимаю, что это приходит от Творца, даже желание призвать его, но намерение, оно тоже приходит от него? Намерение.
Есть иной источник? Я не понимаю, о чем он спрашивает. Есть ли иной источник того, что происходит? Нет. Но если нет, если нет никого, кроме него, так в чем моя работа? Быть слитым с тем, что нет никого, кроме него. Но слитым это не пассивно, что начиная с этого момента и далее я ничего не буду делать, поскольку нет никого, кроме него. Я должен прийти к состоянию, когда во всех моих желаниях и мыслях я был слит с этим. То есть делал свое желание, как его желание, подобное его желанию, и мои мысли подобными его мыслям и так далее. Это называется производить работу. И будет имя Творца на тебе. То есть мне нужно на все свои желания принять ту форму, которая исходит от света. Это огромная работа. Это не то, что я нахожусь в пассивной форме. Наоборот.
Денис Сэндлер из Москвы.
Денис Сэндлер из Москвы спрашивает, он добавляет вопрос. Он говорит, ты должен показать Творцу правильный путь. Так каков же это правильный путь?
Каков правильный путь?
Я верну. Человек должен просить Творца показать правильный путь. Что это за правильный путь?
Правильный путь — это когда я все время нахожусь в молитве. Все время прошу у Творца, чтобы тот направил меня на слияние с Ним. Все время стараюсь быть слитым с Ним над всеми помехами, которые, как я чувствую, стараются оторвать меня от Него. Помехи могут быть такими, что тебе может вдруг прийти письмо от какой-то лотереи, что ты что-то выиграл, то есть что-то такое приятное. То есть я должен быть слит с Творцом. Это значит, что это исходит от Него, и что я над всеми этими раскрывающимися формами слит с Ним. Слит с Ним — это значит, что в соответствии с желанием и мыслью и действием я нахожусь всеми своими силами, не то, что я себя убираю, так нейтрализую, я всеми своими силами стараюсь быть с Ним, не перед Ним, не за Ним, а в точности, в подобии Ему, в унисоне с Ним вместе. И это называется слиянием. То есть есть между нами, есть мое эго, которое разделяет нас, и несмотря на это мое эго, я хочу производить несколько мыслей в желании, в намерении, как и Творец. Чтобы не было задержки по времени. Итак, мы приходим к капле слияния.
טוב. שם שאלה רצה מישהו קודם. טוב, שאלתנו.
זה שלב אחד לפני מה שתיארת.
Человек, когда чувствует, что с ним играют, дают ему желание, забирают желание, показывают товарищей в таком виде, в другом, он это видит. Но он не любит Творца, он чувствует, что Творец играет с ним в таком виде, что с одной стороны он играет с ним, что это хорошо, с другой стороны он не знает, что делает, что делать после этого, как среагировать.
Что делать после этого написано в книгах? А что ты хочешь делать? Когда ты, если ты не знаешь, что делать, почитай книги, и там написано, что делать. Там написано, что все время надо направлять тебя на то, что нет никого, кроме него. Вот и все. Что значит играет, не играет? Конечно, все время играет. Почему? Для того, чтобы ты был слит с ним во всей этой игре.
Как прийти к этапу, когда ты хочешь быть с ним, с как он, соглашаться?
Это все придет. Ты вначале делай то, что написано. Быть в каждом состоянии слитым с тем, что нет никого, кроме него. Вот и все. Затем придет все остальное.
Получается, что работа в сопротивлении Творцу, потому что я должен делать, вместе с этим удерживать мысль, что это Он делает. Это основная работа.
Ну, там всех.
Ну, продолжай.
Кен.
Хайм Иерусалим шоэль,
Хайм из Иерусалима спрашивает, какова разница между тем, кто ищет чертог царя, и между
тот, кто находится уже в чертоге царя и как бы поселился там, обрел там свое место, это человек, который пришел к полному исправлению. Тот, кто ищет чертог царя, это значит, что он ищет такое свое желание, чтобы быть слитым с Творцом. Чертог — это желание. Тем, что я прихожу к состоянию, когда у меня есть любовь к творениям, этим я строю храм. И в этом я раскрываю его внутреннюю силу, его источник. И это Творец. И если, скажем, дай Бог, в наши дни мы сможем прийти к этому, это будет означать, что мы находимся в слиянии друг с другом, в любви, в братской любви, и от любви к творениям приходим к любви к Творцу. Это означает, что мы находимся в чертоге царя. Что все камни, из которых складывается чертог, это наши души, это кли для раскрытия Творца.
Есть вопрос из Николая, молодежная группа Москвы. Он говорит, вся наша материальная жизнь решена Творцом. Можно успокоиться о материальной жизни и заботиться только о духовном?
Нет. Мы находимся в особом состоянии, которое называется нашим миром, где здесь и материальная жизнь, и духовная жизнь, и семья. И обо всем надо позаботиться, чтобы в конечном счете все выстроилось так, чтобы помочь нам прийти к слиянию с Творцом. И во всем этом процессе есть очень много состояний. Необходимо терпение, привычка, большая поддержка со стороны окружения для того, чтобы пройти все эти вещи. Ты можешь сказать, что все свыше, и что мне делать в распространении, в группе, в учебе и во всем? Так для того, чтобы дать Творцу подействовать на каждого, каждый должен выполнить условия, без которых Творец не сможет на него действовать. Но ты можешь сказать, но и эти условия, которые он должен выполнять для того, чтобы Творец подействовал на него, они тоже исходят от Творца. Так что-то зависит от человека. Ты об этом узнаешь, когда ты будешь слить с Творцом. Все эти вопросы, у них нет никакой основы. Потому что только когда тебе прояснится это в твоих килим, как, какова твоя связь с силой, кроме которой ничего нет, тогда ты все это поймешь. Для этого необходимо подняться над пространством, над временем, и тогда ты поймешь, что начало, конец, середина, все находится в едином месте, в единой точке. А если нет времени, так нет разницы между ними. Но мы пока не в состоянии думать выше времени. Поэтому так оно. Так надо это от себя отрезать и так к этому отнестись.
Еще ученик из молодежной группы Москвы спрашивает, можно молиться, когда находится в плохом и в хорошем состоянии? Когда называется истинной молитвой к Творцу?
И в хорошем, и в плохом состоянии можно к нему обратиться, и вообще везде. Молитва — это должна быть работа непрекращающаяся. Когда я все время поднимаю свою просьбу к Творцу и не прекращаю этот свой диалог с Ним ни на момент, ни на мгновение, и внутри этого я существую. И если не диалог, так, по крайней мере, я к нему все время обращаюсь. Нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро, он первый, он последний. Я все время хочу выяснить эту точку слияния с помощью этих условий. Я все время нахожусь в этой работе, работе на Творца. Это внутренняя работа. И так нам необходимо приблизиться к исправлению. Поэтому дай Бог, чтобы ты молился целый день и все время был слит с тем, что нет никого, кроме Него. И так нам необходимо видеть нашу жизнь. Если мы будем так делать, при условии, что мы будем все время раскрывать кли для раскрытия Творца, что это наше взаимодействие, это взаимодействие между нами, это наше поручительство. Если мы все время будем находиться в обращении к Творцу, то, чтобы выстроить между нами кли для того, чтобы раскрыть его, быть в слиянии с ним, то мы за очень краткое время сможем добиться успеха. Но ради этого необходимо все время быть объединенными, соединенными с ним, насколько это возможно. И все вместе думать, поддерживать друг друга, чтобы никто не убежал, никто не забыл. И это слияние творений с Творцом. Вещь простая. По своему осуществлению. Проблема в подготовке, в концентрации, в ощущении необходимости, во всем, что предваряет это. Но в тот момент, когда решают и это делают, осуществляют, то это происходит очень быстро. Но быстро.
Можно задать вопрос о семинаре, который мы проводим. В воскресенье был утренний урок, и одна из тем, о которой вы говорили, был отрывок из четвертого урока Конгресса, где в точности говорилось, что нет никого кроме него, если не себе, то кто мне? И в круге было ощущение, что мы смогли понять, уловить его. И через какое-то время это испарилось, как будто бы исчезло. Я хочу задать следующий вопрос. Есть вообще шанс, и стоит ли это пытаться воспринять своим разумом, потому что я вышел с ощущением с этого семинара, что нет никаких шансов уловить это разумом, но только вследствие семинара с товарищем.
Верно.
Только из этого можно воспринять. И тогда ты чувствуешь, что ты воспринял, а когда мы вышли из этого, это просто исчезает.
Так а в чем вопрос?
Вопрос мой в том, что первое, на самом ли деле это так? И если это так, как мы можем сделать постоянно такое состояние, когда после того, как мы коснулись этого, что я могу сделать, чтобы это осталось со мной, потому что я весь день сижу и слышу то, о чем мы говорим, я как бы вспоминаю, что я понял это когда-то, но не могу почувствовать этого заново.
Не надо снова возвращаться, это никогда не произойдет, и это запрещено. Надо строить следующее такое состояние, когда ты снова находишься в объединении с десяткой, снова входишь с ними в какое-то такое объединение, чтобы Высший Свет помог нам построить это место для раскрытия Творца.
Ну.
Есть состояние слияния с Творцом, когда мы видим их, что человек не чувствует, что он должен делать что-то, кроме того, чтобы находиться в связи с Творцом. А другая крайность, когда человек находится в слиянии, все время бежит, все время что-то делает, чтобы выполнить желание своего Создателя. Есть такое желание необходимости.
Да.
В чем разница между этими состояниями, когда, с одной стороны, он слит с Творцом, но не видно, чтобы он делал что-то на самом деле в этом мире. И между тем, кто на самом деле все время...
Есть разное. Все не похожи друг на друга, есть разница по характеру, по судьбе, по точке в сердце. Невозможно сравнить. Ты видишь, сколько здесь разных людей? Ну так и что? Каждый работает иным образом. И чем больше продвигаются в духовном, тем больше разницы есть между всеми. Потому что у каждому все больше и больше проявляется его корень исходный, чем он отличается от остальных. Так это происходит?
Ну, конечно же, так как мы читаем из статьи, что Творец посылает мысли, намерения, желания и так далее, и тот же человек, который все время бегает, то чувствует необходимость все время бегать и искать еще для себя, что сделать, еще хисарон. Это ведь Творец им занимается. То есть ему Творец и это делает.
А вопрос в чем? Где Творец не действует?
Почему он делает одному человеку так, а другому так?
Это я не знаю. Это не вопрос. Меня это не интересует, почему он делает так, а не иначе. Я говорю о том, что человек должен в любом состоянии, которое Творец посылает ему, быть следом с Творцом. Точка. Почему он сделал так, человек не знает. Он узнает это только исходя из исправленных состояний, когда он завершит свое усилие. Если ты хочешь понять своим умом, то ты останешься умником в университете. Мы не спрашиваем почему, мы спрашиваем как быть слитым с Творцом в каждый момент своего существования. В этом работа на Творца. А разум мы это не поймем. Только исходя из исправления. Поэтому такого вопроса у нас даже не должно возникать. Почему Творец сделал мне так? Как я могу это узнать? Как можно узнать? И кто знает? Мне могут рассказывать всякие глупости люди, которые думают, что они знают. Всякие там психологи, политики, там умники какие-то. Но на самом деле никто не знает. Никто. Так это невозможно знать. Это зависит от общего кли. В котором ни у кого нет какой-то своей индивидуальной судьбы, что со мной это происходит так, а с кем-то иначе. Скажем, сейчас есть люди, которые в Африке умирают от голода. Почему они находятся там? Или там где-нибудь под бомбами, или еще в каких-то там бедах и страданиях. А ты сидишь здесь с удобством, в белой рубашке. Ну, прежде всего, ответь на это. Мы об этом не спрашиваем. Нечего об этом спрашивать, потому что мы не знаем. И все эти спекуляции нам запрещено производить. Почему это так, а не иначе? Каждый обязан реализовать свою работу для того, чтобы исправить себя, исправить свое мировосприятие, собственно говоря. И тогда он узнает. Все узнает. Потому что вопрос, в чем смысл моей жизни, включает в себя именно вот этот вот вопрос. Все вопросы о Творце, об управлении. В этом весь вопрос. И ты не узнаешь это, пока себя не исправишь. В соответствии с его уровнем. Тогда ты познаешь его намерения, его действия, программы Творца. Потому что это тогда будет твоими программами и действиями. А до того спрашивать, ну, пусть спрашивают там какие-то умники в своих исследованиях. Нет на это ответа и не будет. Никогда. Ты видишь, насколько весь мир ошибается? Почему это так, почему это сяк, почему происходит так? Никто не знает. Но мы закончили этот урок, и давайте перейдем к...